Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки» на радио «Эхо Перми» 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. А в гостях у нас сегодня руководитель Бюро по оценке техники германского Бундестага и Бюро по оценке техники Европейского парламента, директор Института социальной оценки техники и системного анализа города Карлсруэ профессор Армин Грюнвальд и заведующий кафедрой философии и права Пермского университета профессор, доктор философских наук Владимир Железняк. В разговоре нам сегодня помогает переводчик Елена Мещанская. Здравствуйте, Армин. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Армин Грюнвальд, руководитель Бюро по оценке техники германского Бундестага и Бюро по оценке техники Европейского парламента, директор Института оценки техники и системного анализа Карлсруэ, Германия. В 1983 году получил высшее образование по исследованиям физики. В 1987 году в университете Кёльна защитил диссертацию в области теоретической физики твердого тела. С 1987 по 1991 являлся специалистом в научно-исследовательских лабораториях Кёльна. С 1991 по 1995 научный сотрудник отдела анализа систем центрального пространства Германского аэрокосмического центра. До 1999 года был заместителем директора Европейской академии по изучению последствий научно-технического прогресса. Научные интересы, теория оценки технологий, этика технологий, концепции устойчивого развития нанотехнологий и общества. Научно-техническое развитие имеет одним из следствий появления нежелательных и непредвиденных процессов и событий. В этой ситуации становятся необходимыми специальные исследования последствий внедрения техники в нашу жизнь. Междисциплинарная оценка научно-технического развития возникла в определенной конкретной исторической ситуации в связи с настоятельной необходимостью исследования в первую очередь социальных аспектов проблем принятия решений, в том числе и политических, по поводу развития науки и техники в современном обществе.
Первый вопрос вам, Владимир Николаевич. Расскажите, пожалуйста, Армин прибыл в Пермь. Зачем? Какова его миссия? Что он здесь делает?
Пермский политехнический университет – огромный многоотраслевой вуз. Там есть гуманитарные кафедры, например, кафедра философии и права. Она, естественно, задумывается в лице ее сотрудников, каково их место в техническом вузе. И вот благодаря героическим усилиям нашего коллеги, доцента Середкина Елены Владимировны, у нас в гостях оказался руководитель крупного научного направления в Европе, а именно оценки последствий технического развития. Там термин «социальный» не звучит, просто мы так переводим, потому что так адекватней. А экспертиза технических проектов с точки зрения их социальной роли. Широко представлено это направление и в Австрии, и в Вене, и в Германии. Они выполняют прогностическую работу, прогностические задания, дают экспертные оценки по заказу Бундестага, как вы совершенно правильно отметили, чего у нас практически пока нет. Хотя в Москве есть ведь Институт системных исследований, во всяком случае, он там давно существовал. Армин был столь толерантен, что он вступил с нами в разнообразные контакты. Мы посетили несколько конференций Елена Середкина. Я был в Вене. И теперь Армин Грюнвальд приехал к нам в Пермь с целью заключить договор о сотрудничестве, который был благополучно заключен сегодня с руководством Политехнического университета. И мы будем готовить большую международную конференцию в будущем году.
Здорово. Тогда вопрос к Армину. Армин, во-первых, разрешите поблагодарить вас, что вы приехали в Пермь. И, во-вторых, естественно, вот вопрос по профилю, что называется. Вы исследуете возможные последствия внедрения технических инноваций. Почему это так важно именно сегодня?
Эта проблема социальной оценки техники очень важна в современном обществе, потому что благодаря исследованиям в этой сфере мы можем оценить пользу технических инноваций и риски, которые они приносят. Нельзя ждать, пока мы создадим какие-то технические инновации, и только после этого оценивать опасность их, предположим, возможные риски и опасность их применения. Необходимо уже сразу, в то время, когда начинаются исследования, принимать во внимание социальные, этические, культурные проблемы, которые могут возникнуть в результате появления этих инноваций. И поэтому хорошие инновации, то есть хорошие технические решения, они хороши тогда, когда они, с одной стороны, представляют новейшие достижения техники, с другой стороны, они социально одобрены обществом.
Скажите, пожалуйста, в каких отраслях научного знания, в каких разработках, где наиболее вот эти тонкие моменты, связанные с этикой, с культурными традициями, которые могут быть, ну, в противоречии, с которыми может вступить та или иная разработка или ее внедрение?
Я хотел бы сказать, что вот этика тогда вступает в взаимодействие, когда последствия технических инноваций непосредственно касаются человека, когда эти последствия касаются безопасности, автономности этих технических машин или роботов, которые создаются, окружающей среды. Но приведем пример, например, нанотехнологии. С одной стороны, нанотехнологии дают новые шансы человечеству, с другой стороны, они несут с собой много рисков, и в частности, например, использование синтетических наночастиц несет очень много рисков для человека. Можно упомянуть также биотехнологии, потому что в рамках биотехнологии идет непосредственное взаимодействие между техникой и живым человеком. И здесь возникают очень много этических вопросов. Этика нанотехнологий или этика техники очень активно используется или находит свое применение также в робототехнике. Причем не в использовании роботов в промышленности, а в использовании роботов в повседневной жизни. Например, можно привести пример автономного, неуправляющегося человеком автомобиля. В этом случае человек передает свои функции роботу. И здесь возникает вопрос, а кто будет нести ответственность, если произойдет несчастный случай, предположим. Вот получается, что робот полностью получает власть действий. И, наконец, следующий вопрос, где мы находим применение, это выход из ядерной энергии. Это известно, что в Германии сейчас запрещены ядерные электростанции. Очень много людей протестуют против этого. И здесь тоже возникают этические вопросы.
Ну, хотелось бы несколько детальнее поговорить. Например, синтетические наночастицы, какой вызов несут эти разработки с точки зрения этики? Как это может повлиять на общество и какие последствия это может иметь культурно, социально?
Синтетические нанопартикли gibt es ja bisher in der Natur nicht.
Что касается синтетических наночастиц, нужно сказать, что их нет в природе. И в результате мы не знаем, как человеческий организм будет реагировать на то, что они попадают в человеческий организм. У нас есть какие-то исследования, касающиеся того, как те частицы, которые проникают в организм человека в природе, как с ними организм обходится. В частности, например, это частицы извержения вулканов. Что касается наночастиц, следует ожидать, что могут быть какие-то новые эффекты от их пребывания в организме человека. В связи с этим в 2003 году мое бюро направило в Бундестаг сообщение о том, какие последствия могут быть от использования наночастиц в организме человека, и с призывом о том, что необходимо обязательно проводить исследования в этой сфере. И в результате возникла такая сфера или отрасль науки, как нанотоксикология. 10 лет мы занимаемся уже в этом направлении. Исследования продолжаются. Исследования показывают, что пока драматических последствий нет, однако нет и каких-то показаний к тому, если эти наночастицы, предположим, будут долго находиться в организме, что может произойти. То есть этих показаний у нас пока нет. И поэтому Я думаю, что необходимо придерживаться такого принципа как бы предварительной озабоченности. То есть, если мы заранее знаем, заранее начинаем думать о том, какие могут быть последствия, тем самым мы можем предотвратить какие-то возможные риски. Необходимо не после того, как что-то произойдет, лечить человека, который заболел, необходимо лучше, конечно же, проводить мероприятия до того, как это произошло.
Хорошо, ну тогда вопрос, на какой стадии работы, на какой стадии разработки можно произвести такой анализ? Не получится? Ну, то есть, еще не проведена работа, еще нет результатов, а уже есть экспертная оценка о том, что это будет пагубно скажется, там, не знаю, на социальные... Ему будет иметь какие-то негативные социальные последствия. На какой стадии вообще можно начинать оценку?
Ja, das ist eine schwere Frage. Man muss sie im Prinzip...
Я полагаю, что следует начинать тогда, когда начинаются исследования. В этот момент мы еще не знаем, какие будут последствия. Но уже в этот момент, сопровождая эти исследования, мы можем уже задавать какие-то вопросы, уже возникают какие-то проблемы, которые показывают на то, какие могут быть последствия. Чем больше мы знаем, тем больше, конечно же, мы можем дать оценку этим последствиям. Но даже тогда, когда мы мало знаем, мы, сопровождая эти исследования, можем потом сделать какие-то выводы. Предположим, если вдруг появляются какие-то показания, что та или иная наночастица может привести к каким-то нежелательным последствиям, то можно уже принимать какие-то постановления в этой сфере и уже ограничивать те работы, которые ведут.
Скажите, пожалуйста, в вашей практике не бывало ли конфликтов с исследователями, которые увлечены своей работой, и вдруг вы вмешиваетесь в нее и даете свои оценки, рекомендации и так далее?
Also, конфликты sind in meiner Arbeit ganz normal.
Конфликты в моей работе нормальные, потому что все зависит от общества, в котором мы живем, и оценки, которые мы даем, зависят от позиции общества, от ценностей, которые господствуют в обществе, от отношения к окружающей среде. И у нас должна быть так называемая выработана готовность к риску, то есть когда мы вовремя даем информацию, когда вовремя мы поставляем информацию о тех исследованиях, которые ведутся, и вовремя вступаем в диалог с населением, с общественностью, чтобы объяснить, что происходит. Конфликты с исследователями, конечно же, случаются. Ясно, что любой исследователь, когда он начинает свое исследование, он считает, что это самое лучшее исследование, оно служит пользе человечества. И когда мы начинаем задавать не совсем приятные вопросы, это, конечно же, неприятно. Но, с другой стороны, исследователи в настоящее время, они прекрасно знают, что если мы не зададим эти вопросы, то уже потом эти вопросы задаст общество. И это лучше для них, чтобы мы эти вопросы задали раньше, потому что тогда они уже будут знать, как они должны будут отвечать, если вдруг общество спросит, почему возникают те или иные риски. Поэтому сейчас исследователи прекрасно понимают, что наша работа для них полезна.
Армин, тогда несколько ретроспективный такой вопрос. Когда вообще подобная процедура в Германии появилась? Когда был создан институт и когда власти впервые задумались о том, что необходима подобная оценка?
Die Technikfolgenabschätzung hat angefangen in den 1960er Jahren.
Этими вопросами социальной оценки техники мы начали заниматься в 60-х годах. И в настоящее время в большинстве европейских стран на уровне парламентских дебатов существует уже, рассматриваются эти вопросы. В том числе и существуют различные институты, которые этим занимаются, и наш институт в том числе. И начался международный обмен, и все, что нам известно, вся информация, мы ее делимся, поставляем ее как бы на европейский рынок. И для нас очень приятно, что в этом году в круг вот этих институций, организаций, которые с нами сотрудничают, вступил Технический университет города Перми.
Владимир Николаевич, тогда вопрос вам, к вам. Насколько эта работа вообще... Я так понимаю, что в России подобные оценки не ведется. С чем это связано и каковы перспективы подобной оценки в России? Вообще ее необходимость с вашей точки зрения?
В России такая работа ведется, но оно весьма локально. У Армина есть обширные связи с МГУ, с Академией наук. У нас в Москве был такой специалист, профессор Горохов, который сотрудничал с институтом в Карлсруе. И такая работа ведется, но на уровне общих научных связей.
То есть на уровне академического сообщества, а на уровне государственной политики об этом не задумывается?
Я не знаю точно. Я думаю, что задумывается, но эти программы еще не развернуты, мне кажется, достаточно широко. Поэтому то, что мы делаем здесь, в Перми, мы хотим создать точку роста, как говорит коллега Середкина, точку роста для этой проблематики. Для этого, если угодно, движение, да, чтобы постепенно объяснить людям, что такого рода экспертиза гуманитарная, этическая, социальная. Я думаю, даже и с инженерной точки зрения важно представлять себе, чем что-то закончится. Категорически необходимо.
Скажите, Армин, вот вы подняли очень важную, как мне кажется, тему, говоря о робототехнике в автомобилестроении. Совершенно очевидно, что в случае если, допустим, случится дорожная авария с участием роботизированной машины, непонятно, кому нести, кто должен нести за нее ответственность, но тем не менее, при этом мы понимаем, что роботизированная машина, если робот сделан хорошо и правильно, он издержки меньше, чем человек, который может нервничать, который может выпить, человек, который остается человеком. И здесь, как мне кажется, прямое противостояние этики и целесообразности технической. Как часто вы сталкиваетесь с подобными вопросами, когда этика противостоит технической рациональности?
Ich würde es etwas anders formulieren, wenn ich in der Sache zustimme.
Я согласен с тем, что вы сказали, но я хочу сказать, что если автомобили будут ездить так, что они не будут нарушать правила движения, они будут в первую очередь выполнять этические стандарты. Но, с другой стороны, я бы хотела обратить внимание на такую ситуацию, что все-таки могут возникать какие-то непредвиденные ситуации. В частности, непредвиденная ситуация, например, когда автомобилю необходимо будет выбирать, наехать на автомобиль или наехать на пешехода, который идет. То есть, предположим, несчастный случай не изменился. Бежен. И что будет делать автомобиль в этом случае? Вот в этом случае тоже необходимы этические размышления. И, наверное, нужно продумывать те программы, которые вкладывают в оболочку этого автомобиля, для того, чтобы можно было решить эту этическую проблему.
Угу. Вот ваш институт оценки техники, с части оценки, собственно, техники и технических процессов я могу понять, а оценка этического, кто занимается оценкой этического, этической стороны этого процесса, какие ученые и специалисты в каких областях?
Die ethischen Folgen von Technik gehören ja mit.
Дело в том, что оценка этических последствий – это часть оценки, общей оценки, социальной оценки техники. И в эту социальную оценку техники относится как оценка этических последствий, так и экономических, так и культурных и так далее.
Скажите, пожалуйста, приходилось ли вашему институту испытывать давление общественных организаций, которые в Германии часто ведут себя довольно радикально в вопросах технического прогресса и давили ли на вас там радикально настроенные?
Also, natürlich habe ich auch mitbekommen.
Конечно, как молодой человек в юности, сейчас работаю, уже за ним являюсь ученым, я очень много сталкивался с протестами в сфере атомной энергии. Германия приняла решение полностью выйти из атомной энергии, полностью из атомной энергетики, не использовать ядерные электростанции. И сейчас я являюсь членом комиссии Бундестага, который занимается вопросами высокореактивных отходов. И мы должны решить вопрос, как их складировать. И, например, может, не знаю, знаком ли вам такое название, как Гулейбен, но вы как раз именно там должны были складировать вот эти радиоактивные отходы. И, конечно же, уже десятилетиями длится конфликт населения, которое против того, чтобы там был построен. вот этот могильник как бы ядерных отходов.
Ваше мнение относительно альтернативных способов получения электроэнергии, насколько эти способы могут покрыть необходимости современной Европы, например?
Ja, gerne. Die erneuerbaren sind in den letzten 15 Jahren.
Уже 15 лет в Германии очень активно идут дебаты, притворяются в жизнь введение вот этих возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день можно сказать, что в основном используется энергия ветроэнергия солнца, 30% энергии, и это больше, эта доля больше, чем доля атомной энергии. Но речь идет ведь не только об электрическом токе, речь еще идет о горючем и о тепле. И вот как раз в этой сфере, где необходимо горючее и тепло, там у нас больше все-таки используют традиционные источники энергии, газ, уголь, нефть и так далее. Есть оптимисты, которые считают, что нам удастся полностью перейти. Есть пессимисты, которые считают, что не удастся. Я не пророк. Но я могу сказать, что на исследование вот в этой сфере, на научное сопровождение вот этих исследований, а Бундестаг сделал финансирование 4 проектов, и финансирование достаточно большое, 10 миллионов евро в год в рамках этих проектов. Эти проекты будут длиться 9 лет. И это как раз будут те исследовательские проекты, которые в этой сфере будут решать те задачи, которые поставлены.
Мы живем в эпоху, когда технический прогресс все больше ускоряется. С точки зрения современных технологий, насколько, если возвращаться к ядерная энергетика может быть безопасна?
Что касается ядерной энергии, я могу сказать, что в 80-е годы очень много, большая доля населения Германии проголосовала против ядерной энергии. И в конце концов политики приняли решение не использовать ее. То есть это политическое решение. Я бы хотела сказать, что нет технологии без риска. Несчастные случаи могут быть в любом случае, в том числе и в случае ядерной энергии. Мы знаем, что в Фукусиме самый последний случай несчастный, который произошел. В другие виды энергии тоже приводят к несчастным случаям и к рискам. В частности, например, при добыче угля в Китае ежегодно сотни шахтеров погибают в шахтах. И тут нужно сказать, что критерии оценки меняются. У нас, например, в 60-е годы большая часть населения Германии была за ядерную энергетику. Да? В 70-е годы, вот мы видим 80-е, да, уже против. Поэтому надо, когда инженеры создают новые технологии, им хочется иметь объективные критерии. И иногда им очень сложно объяснить, что эти объективные критерии, они зависят еще от мнения общества. И поэтому решать только безопасно или небезопасно, не учитывая общество и не учитывая политические настроения, нельзя.
Мы живем в эпоху непрекращающихся технологических прорывов. Продуктом инноваций становятся инновации. Готово ли общество оказалось к существованию в такой ситуации? Насколько адекватно вот те этические стандарты, предъявляемые к науке и технике, собственно, уровню развития науки и техники в современном мире?
Мы сейчас, если рассмотреть, что происходит на современном этапе или то, что было ранее, этика, как правило, догоняла. То есть техника идет вперед, этика догоняет. В последние 10-15 лет мы наблюдаем другую тенденцию. Этические дебаты начинаются прямо с начала развития новых технологий. В частности, что касается нанотехнологий, они были еще в лаборатории, еще не было продуктов, уже начались этические дебаты. И проблема состоит в том, что этические размышления, которые сопровождают появление новых технических продуктов, новых технических продуктов, они, в общем-то, потом превращаются в политические решения. И на уровне отдельной страны принимаются какие-то постановления, выходит урегулирование той или иной проблемы. Но проблема заключается в том, что, предположим, эти этические размышления или этическая рефлексия происходит в России, в Германии, дальше идет возникновение каких-то документов, которые регулируют развитие науки. И те предприятия, которые, предположим, производит Германия, они просто переносят производство свое в другую страну, где еще нет от этого политического регулирования. И проблема, на самом деле, заключается в том, что у нас нет как бы надправительственных органов, которые могли бы осуществлять политические решения в данной сфере.
Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
В гостях у нас сегодня руководитель Бюро по оценке техники Германского Бундестага и Бюро по оценке техники Европейского парламента, директор Института социальной оценки техники и системного анализа города Карлсруэ профессор Армин Грюнвальд и заведующий кафедрой философии и права Пермского университета профессор, доктор философских наук Владимир Железняк. А в разговоре нам сегодня помогает переводчик Елена Мещанская. Есть ли возможность у исследователей, которые считают, что их разработки, хотя и неоднозначны с точки зрения этики, но, безусловно, нужны и важны для человечества, отстаивать свои интересы в общественном, политическом поле? Есть ли объединение подобных ученых в Европе?
В последние 10 лет изменилась ситуация. Раньше ученые, которые работали в вот этих инновационных областях, они вообще просто не хотели говорить об этике, они не хотели обсуждать шансы и риски новых изобретений. В настоящее время, обратимся к нанотехнологиям, ученые, говоря о том, что они делают просто замечательное изобретение, они никогда не говорили, что эти изобретения не являются риском для человечества. Наоборот, они говорят, что возможно вполне, что эти риски могут быть. И растет определенное доверие к науке поэтому, потому что они стали открыто говорить о том, что да, риски, вероятно, возможны. И начали вести дискуссии, касающиеся этических вопросов в том числе. В этом плане и нет таких объединений, о которых вы говорите, потому что они просто не нужны. Наоборот, эти инженеры приходят к нам, то есть инженеры, которые создают какие-то новые продукты и которые не уверены в том, что, какие будут последствия. Они приходят к нам, у нас мы создаем новые проекты, вместе смотрим, рассуждаем о том, каким последствиям это может привести.
Говоря об оценке технических инноваций с точки зрения этики, мы предполагаем, что есть какие-то объективные этические критерии, которыми должны соответствовать те или иные разработки. Но общество очень разное, и в Германии тоже очень много разных людей, разных социальных групп, национальных групп, религиозных групп. По какому принципу выбираются вот эти этические критерии, которым должны соответствовать?
К сожалению, такого объективного каталога критериев нету. И это объясняется многими причинами, в том числе, что очень многие вещи нужно принимать во внимание, когда оцениваешь, в частности, принцип устойчивого развития государств, различные предложения, различные моменты типа устойчивая окружающая среда. И поэтому сказать, что вот те критерии, которые мы предлагаем, что они объективны, нельзя. И именно нельзя сказать, если их сопоставлять с объективными критериями физики и так далее в естественных науках. Но зато можно сказать, что эти критерии обоснованы, потому что они обоснованы вследствие того, что при их выработке сотрудничают представители различных слоев. И как пример я хочу привести сейчас работу нашей комиссии по складированию радиоотходов. Мы как раз сейчас занимаемся разработкой вот этих критериев. И в этой комиссии и эти критерии, которые вот мы хотим предложить, там есть геологические критерии, технические критерии, социальные критерии. И люди, которые занимаются выработкой этих критериев, это ученые, этики, это представители различных политических партий, профсоюзов. И я думаю, что набор тех критериев, которые мы разработаем, Может быть, он и не будет столь объективен, как в любой естественной науке, но он будет обоснованным, поскольку присутствует, вот, идет диалог с такой широкой общественностью.
В России огромную роль и все больше и больше в принятии решений в тех или иных этических оценках принимает Русская Православная Церковь и христианство православное. Есть ли влияние на, вот, на вашу работу и вообще на работу ученых с точки зрения со стороны религиозно настроенных людей в Германии?
Да, представители
Евангельской и католической церкви есть в наших органах, в частности, вот в этой комиссии, которую я упоминал, по захоронению радиоотходов есть они, и то же самое та комиссия, которая принимала решение о том, что Германия выходит из ядерной энергетики, там были представители этих конфессий.
Какова позиция церкви по ядерной проблеме, например?
Also der Kernenergie.
Die beiden Kirchen waren sehr früh kritisch.
Представители этих церквей никогда не отрицали, но всегда предостерегали об опасности. В частности, можно назвать католического теолога Роберта Шпермана, который в 70-х годах говорил, что это безответственно использовать ядерную энергию в то время, когда ты не знаешь, каким образом ты будешь потом утилизировать ядерные отходы. И уже чуть позже протестантская церковь заняла позицию отрицания. Но они никогда радикально не выступали против.
Ну, по энергетике еще один вопрос. Тогда последний. Вы говорили, что в Германии есть оптимисты, есть пессимисты в вопросе альтернативных источников энергии. Вы пессимист или оптимист? Вы верите, что можно заменить?
Also ich bin kein Prophet.
Я не пророк.
Ich habe natürlich Einstellungen und
Я на самом деле не пророк, но скорее склоняюсь к оптимизму. Почему склоняюсь к оптимизму? Потому что я полагаю, что те люди, которые работают в этой сфере, социальная оценка техники, они должны быть оптимистами. Потому что мы все-таки верим, что каким-то образом мы можем повлиять на науку и привести к положительному результату.
Будущее, которое вы видите впереди у нашего мира, оно светлое или оно все-таки темное?
Die Zukunft, die Sie sehen, ist es eine helle Zukunft? Oder ist es eine dunkle Zukunft?
Also auf keinen Fall ist es eine dunkle.
Ни в коем случае оно не является темным будущим.
Es gibt Fragen, um die ich mir
Но поскольку вы спрашиваете все-таки о темной или светлой, я все-таки отношусь к оптимистам, полагаю, что у нас светлое будущее, но у нас очень много проблем. Я не уверен, например, удастся ли человечеству каким-то образом преодолеть проблему изменения климата. И я хочу сказать, что человечество как-то привыкло решать свои проблемы, когда уже эта проблема возникла, и надо каким-то образом разрешить ее. А мы должны научиться предвидеть эти проблемы. Мы должны научиться еще до того, как она настала, спрофилактировать, чтобы не было отрицательных последствий.
О предвидении проблем общественного и технического прогресса говорили сегодня в программе «Ни дня без науки» с руководителем Бюро по оценке техники Германского Бундестага и Бюро по оценке техники Европейского парламента, директора Института оценки техники и системного анализа города Карлсруэ, профессором Армином Грюнвальдом. У нас в гостях был заведующий кафедрой философии и права Пермского университета, профессор, доктор философских наук Владимир Железняк. В переводе нам помогала Елена Юрьевна Мещанская. Спасибо огромное, друзья. Спасибо вам, что пришли огромное.
Спасибо вам.
До свидания.